Стивен Кинг, «Оно», часть 1, глава 1, «После наводнения», 1957 год. Начало этому ужасу, который не закончится еще 28 лет, если закончится вообще, положил, насколько я знаю и могу судить, сложенный из газетного листа кораблик, плывущий по вздувшейся от дождей ливневой канаве. Кораблик нырял носом, кренился на борт, выпрямлялся, храбро проскакивал коварные водовороты и продолжал плавание вдоль Уитчем-стрит к светофору на перекрестке с Джексон-стрит. Во второй половине того осеннего дня 57-го года лампы не горели ни с одной из четырех сторон светофора, и дома вокруг тоже стояли темные. Дождь не переставая лил уже неделю, а последние два дня к нему прибавился ветер. Многие районы Дерри остались без электричества, и восстановить его подачу удалось не везде. Маленький мальчик в желтом дождевике и красных галошах радостно бежал рядом с бумажным корабликом. Дождь не прекратился, но наконец-то потерял силу. Стучал по капюшону дождевика, напоминая мальчику стук дождя по крыше сарая. Приятный такой уютный звук. Мальчика в желтом дождевике 6 лет от роду звали Джордж Денбро. Его брат Уильям, известный большинству детей в начальной школе Дерри, и даже учителям, которые никогда не назвали бы его так в лицо, как Заика Билл, остался дома, выздоравливал после тяжелого гриппа. В ту осень 57-го года, за 8 месяцев до прихода в Дерри настоящего ужаса и за 28 лет до окончательной развязки, Билл ушел 11-й год. Кораблик, рядом с которым бежал Джордж, смастерил Билл. Сложил из газетного листа, сидя в кровати, привалившись спиной к груди подушек, пока их мать играла к Элизе на пианино в гостиной. А дождь без устали стучал в окно его спальни. За четверть квартала ближайшего к перекрестку и неработающему светофору Уитчем перегораживали дымящиеся бочки и четыре оранжевых по форме напоминающих козлы пилки дров барьера. На перекладине каждого чернела трафаретная надпись «Департамент общественных работ Дерри». За бочками и барьерами дождь выплеснулся из ливневых канав, забитых ветками, камнями, грудами слипшихся осенних листьев. Поначалу вода выпустила на гудрон тонкие струйки пальцы, потом принялась загребать его жадными руками. Произошло все это на третий день дождей. К полудню четвертого дня куски дорожного покрытия плыли через перекресток Уитчем и Джексон, будто миниатюрные льдины. К тому времени многие жители Дерри нервно шутили на предмет ковчегов. Департаменту общественных работ удалось обеспечить движение по Джексон-стрит, но Уитчем от барьеров до центра города для проезда закрыли. Однако теперь, и с этим все соглашались, худшее осталось позади. В пустоши река Кендускик поднялась почти вровень с берегами, и бетонные стены канала, выправленного русла в центральной части города, выступали из воды на считанные дюймы. Прямо сейчас группа мужчин, в том числе и Зак Денбро, отец Билла и Джорджа, убирали мешки с песком, которые днем раньше набросали в панической спешке. Вчера выход реки из берегов и огромный урон, вызванный наводнением, казалось практически неизбежными. Бог свидетель, такое уже случалось. Катастрофа 31-го года обошлась в миллионы долларов и унесла практически два десятка жизней. Лет минуло немало, но оставалось достаточно свидетелей того наводнения, чтобы пугать остальных. Одну из жертв нашли в 25 милях восточнее в Баксфорте. Рыбы съели у несчастного глаза, три пальца, пенис и чуть ли не всю левую ступню. Тем, что остался от кистей, он крепко держался за руль Форда. Но нынче уровень воды снижался, а после введения в строй новой плотины Бангорской электростанции выше по течению, угроза наводнений вообще перестала бы существовать. Так, во всяком случае, говорил Зак Денбро, работавший в Бангор Гидроэлектрик. Что же касается остальных, если на то пошло, будущие наводнения особо их не интересовали. Речь шла о том, чтобы пережить это, восстановить подачу электричества, а потом забыть о случившемся. В Дерри научились прямо-таки виртуозно забывать трагедии и несчастья. И Биллу Денбро со временем предстояло это узнать. Джордж остановился сразу за барьерами, на краю глубокой расщелины, которая прорезала твердое покрытие Уитчем-стрит. Расщелина пересекала улицу практически по диагонали, оканчиваясь на другой с ее стороне, футах в 40 ниже того места, справа от постовой, где стоял Джордж. Он громко рассмеялся, звонким детским смехом, который расцветил серость дня, когда капризом бегущей воды его бумажный кораблик протащило на маленькие пороги, образовавшиеся на размытом гудроне. Поток воды прорезал в нем диагональный канал, и кораблик понесся наперек. Несся поперек Уитчем-стрит с такой скоростью, что Джорджу пришлось бежать изо всех сил, чтобы не отстать от него. Вода грязными брызгами разлеталась из-под его галош. Их пряжки радостно позвякивали, пока Джордж Денбро мчался навстречу своей странной смерти. В этот момент его наполняла чистая и светлая любовь к своему брату Биллу. Любовь и только сожаление, что Билл не может все это видеть и в этом участвовать. Конечно, он пытался бы рассказать все Биллу, когда вернется домой, но знал, что его рассказ не позволит Биллу видеть все и в мельчайших подробностях, как произошло бы, поменяясь они местами. Билл хорошо читал и писал, но даже в столь юном возрасте Джорджу хватало ума, чтобы понять, это не единственная причина, по которой в табеле Билла стояли одни пятерки, а учителям нравились его сочинения. Да, рассказывать Билл умел, но еще умел и видеть.